Глава восьмая. На хуторе жизнь будто остановилась. День сменял ночь, наступало очередное утро. Кричал, взлетев на жертв, петух, свидетельствуя о торжестве нового дня. Утки на озере сбились в стаю и вечерами улетали куда-то за лес, на кормежку. Озеро отцвело, водоросли осели на дно, вода стала чистой, и на глубине на многие метры были хорошо видны затопленные деревья, огромные, в несколько обхватов стволы, сложенные там людьми или сваленные стихией, казалось, еще в прошлые века, когда повсюду здесь стоял лес. А потом что-то произошло, и часть суши лункой будто провалилась в преисподнюю, образовав озеро. Зинаида однажды заплыла на середину и, убрав весло, посмотрела вниз. Голова закружилась. Сердце кольнуло страхом, и она дрожащими руками стала торопливо загребать к берегу, на мель. В глазах потом долго стояли гигантские колонны бревен, черные, неподвижные, будто живые, но притворившиеся мертвыми. Некоторые из них стояли вертикально, торцами едва не достигая поверхности воды, как будто напряженно тянулись, чтобы глотнуть воздуха. Смотреть на них было особенно жутко. Но берега сияли привычными и ставшими уже родными картинами песчаных обрывистых обмысков и мелей, зеленых луговин и сизых зарослей ивняка. Везде был растворен тот покой, которого всего более и желает усталая душа. Лето медленно, почти незаметно, как августовский день сумерки, перетекало в осень. Но ничего не менялось в буднях жителей хутора Сидоряты. И слава богу! Зинаида за лето загорела и еще сильнее похудела. Иногда, по утрам спускаясь к озеру по воду, она зачерпывала ведро и заносила его под навес. Там, в тени, вода в ведре становилась непроницаемой и прекрасно заменяла зеркало. Зинаида становилась на колени, развязывала платок и, не дыша, чтобы не смутить поверхности воды и не нарушить совершенство зеркала, смотрела на свое отражение. Смуглое лицо ее, обрамленное темно-русыми волосами, старательно собранными в толстую косу, казалось ей то красивым, так что и она им восхищалась, то почти уродливым. Тогда она расплескивала свое зеркало, и серебряные брызги разлетались из-под смуглой ладони по земляному полу, по ее платью, по белым березовым жердям. Она торопливо раздевалась до пояса и также торопливо, пока во дворе никого не было, умывалась. Потом приносила еще одно ведро, заливала в умывальник и звала племянников. Первыми выбегали на крыльцо Федя и Колюшка. Старший, Прокопий, будто уже понимая свое старшинство, выходил немного погодя, когда братья, в волю наплескавшись и набаловавшись, стояли под навесом и утирались льняным самотканым полотенцем. Вначале Колюшка, а потом и Федя стали звать Зинаиду мамой. Прокопий сперва поправлял их, злился, убегал на озеро и подолгу оттуда не возвращался. Но шли дни, ничего не менялось вокруг, и мальчик смирился, привык. Зинаида находила его то на кладбище, то возле кельи монаха Нила, то где-нибудь на берегу. Молча брала за руку и также молча уводила домой. Он тоже не говорил ни слова. Крепко держал ее руку, изредка пожимая. Может, непроизвольно, а может, чтобы она понимала, как он ей рад. Зинаида понимала, что Прокоша сильнее своих братьев переживает смерть матери, что он еще не может смириться, и эти его побеги в одиночество — это своего рода попытки отыскать мать и отца, почувствовать их хоть как-то, хоть в чем-то. Анна Витальевна вполне справлялась с малышами. И Зинаида с утра до вечера вместе с теткой Вассой и Тоней хлопотала по хозяйству. Иван Степанович стал прихварывать. Ему уже не под силу были некоторые работы, которые он еще год назад справлял с мужицкой легкостью и азартом, по-крестьянски понимая, что время не ждет и что оно принесет не отдых, а новые заботы. И Зинаида все чаще брала в сенцах топор, чтобы то подладить что-то в хлевах, то поправить изгородь, то подбить выступивший на пороге гвоздь. Так постепенно перешла к ней часть мужской работы. Анна Витальевна занялась кухней. Из самого простого она умела приготовить очень вкусную еду. Придумывала самые разнообразные блюда. Прежде чем подать на стол, рассказывала о них такие диковинные истории, что все они, а в особенности дети, ждали не столько обеда или ужина, сколько очередного рассказа о жареной картошке с грибами, заправленной сметаной, или о тушеной моркови с мелко нарезанными кусочками баранины. В прудках было голоднее и страшнее, и возвращаться туда дети не хотели. Вспоминали наезды казаков из Андреенок и то, как полицай Кузьма Новиков резал немецким штыком поросят в чужих дворах, и как плакали прудковские старухи, когда казаки то из одного хлева, то из другого выгоняли овец. Однажды, уже в октябре, когда окрестности присыпал первый снег, на хутор из прудков пришел мальчик, передал письмо от Петра Федоровича. В письме сообщалось, что их местность снова занята немцами, что деревня живет страхом. Так что прошу слезно, дорогие сватья и соседи, Иван Степанович и Васса Андреевна, обращался Петр Федорович к хозяевам хутора, оставить Зинаиду со внуками у себя на хуторе до весны. Когда ляжет снег, доставлю вам картох и еще чего-нибудь. Для Зинаиды и внуков в письме была всего одна строчка в самом конце. «Скучаю и плачу, милые мои, но в деревнях голодно и неспокойно». Из письма Петра Федоровича стало понятно. Старик не полагается на свои силы и боится, что Пелагеиных детей он не прокормит. Зинаида расстроилась, всплакнула. Но других обитателей хутора письмо Петра Федоровича обрадовало. Припасов в погребе и чуланах хватало. В зиму пустили бычка. К Рождеству наметили заколоть борова. Работы на хуторе — непочатый край. Заняты были и дети, так что никто здесь лишним ртом не был. К тому же, чувствуя немощь, Иван Степанович сам боялся оставаться без заботливых Зинаидиных рук, а также ее умение излечивать и старческую, и детскую хворобу. Иван Степанович наблюдал с печи за своими снохами, так он их всех называл, и с радостью и с беспокойством думал: «Вон сколь наплодили, всех поднимать надо, поскорее бы возвращались мужики». «Вот и хорошо, Зинаидушка», — подытожил он, еще раз перечитав послание из прудков. «Вот и ладно. И Сашка твой, отец улиты, знает, куда возвращаться. Вот кончится война, и, верь моему слову, он на крыльях сюда прилетит. А в деревнях что? Голодно? То германцы подчистую обобрали, то свои. Теперь, вон, видишь, опять вернулись, опять им дай. Солдат всегда голодный, а когда человек голодный, он делается злым. А злой человек да при оружии...» «Твой-то мужик», — кивал он Анне Витальне, — «правильно размыслил. Подальше сейчас надо держаться от людей. От зла подальше. А время, милые мои, всякое проходит. Пройдет и это. Вот тогда и сойдетесь. Жизнь свое возьмет. А молодости вам, чтобы пожить да порадоваться, еще на ваш век хватит». Не хотела расставаться с улитой и Анна Витальевна. Девочка жадно хватала грудь. Насытившись, вскоре засыпала прямо на руках. Она ее клала в зыбку рядом с Алешей. Так рядом, как двойняшки, они и спали. Иван Степанович сплел из ивовых прутьев новую широкую зыбку, приладил ее к потолку на парашютных стропах. И так хорошо было им, Алёше и Улите, спать в теплом углу за печью под тихие нездешние песни Анны Витальны, вроде бы и не похожие на колыбельные. Молока у Анны Витальны хватало на двоих. Но Улиту она жалела той внутренней, неосознанной жалостью, на которую способна только женщина, проникшая в самую суть человеческого сострадания, в ее религиозную глубину. И потому девочку она чаще всего кормила первой. Правая грудь у Анны Витальевны была побольше. Потом, когда, насытившись, девочка начинала посапывать, засыпая и отпускала сосок, бережно клала ее в зыбку и брала на руки Алешу. Сыну давала левую грудь. Мальчик был немного поленивее, и грудь брал вяло. Но иногда, возвращаясь с озера, куда она носила детей в корзине, не успевала покормить вовремя. И Алеша, и Улита, проголодавшись, начинали плакать. Вскоре раззадоривали друг дружку так, что сплетенная Иваном Степановичем корзина содрогалась и готова была вот-вот рассыпаться от детского плача. Чтобы прекратить рев, Анна Витальевна бегом заскакивала в дом, выкладывала детей на стол, быстро расстегивала кофту, освобождала сразу обе груди, нагиналась над столом и совала по соску в каждый орущий рот, требующий ее молока. Улите доставалась правая грудь побольше, Алёше левая, а она смотрела на них и смеялась. «Кушайте, кушайте, старатели вы мои!» — приговаривала, чувствуя, как немеет спина и разламывается поясница. Однажды в такой позе их застала Зинаида. Прыснула со смеху, обежала кругом, но Анна Витальевна приложила палец к губам и сказала: «Тише! Засыпают. Бери их и клади в зыбку».